Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В цикле «Поминайте наставников ваших» беседу с протоиереем Владимиром Волгиным. Далее в рубрике «Высокая нота» рассказ Ивана Вишневского об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 42. «Пал я, восставь и дай хоть немного потрудиться, чтобы на суде не быть посрамленным. Очисти меня благодатью Твоею, милосердый Отец, отри скверны мои всеочищающим иссопом Твоим и исцели язвы мои, чтоб возблагодарил я благодать Твою. Я пал, восставь и укрепи меня, Господи, ибо Ты восставляешь всех падших, простри ко мне руку и снова оживотвори меня Твоими щедротами. Противник обманул меня, совлек с меня и похитил все мое убранство, сделал, что остаюсь бесплодным и должен идти туда, обнаженный от всего. Милость Твоя да будет мне ризою в день суда». Велик страх в тот день суда, когда каждый даст отчет в делах своих и в помыслах, и даже в мановении очей. Ты оправдай меня тогда, судья мой, ибо хоть и виновен я, но имею волю каяться. Терзаться и беспредельно мучиться будет сердце наше, когда придет все, возбуждавшее в нас похотение, когда всякий предстанет обнаженным и поведен будет к ответу. Тогда горе тому, кто, подобно мне, соделал множество беззаконий, кто грешил и скрывал свои грехи, чтобы не быть посрамленным здесь. Там, в день суда, будут указывать на него перстами. Беззакония мои умножились, дни мои протекли и исчезли, приближается время конца, а покаяния нет во мне. Если не будет места щедротам, горе мне в день суда». Блажен человек, который потрудился немного в этом мире, ибо он наследует царство в мире непереходящем. За малый труд приобретет он великое наследие. На суде Твоем, Господи наш, нет лицеприятия, тогда каждому воздано будет по делам его. У кого дела хороши, тому царство, а у кого худы, тому мучение». Отверзи мне дверь щедрот Твоих, надежда кающихся, и простри ко мне руку Твою, исполненную врачевств, чтобы обвязала струпы мои и исцелила язвы мои. Воля моя отказывается следовать Твоей воле, Ты сам покори меня воле Твоей, чтоб через то получил я спасение и прославил волю Твою, которая благоволит к кающимся. Милостиво приими молитву мою о примирении с Тобою, и по благости Твоей даруй мне жизнь в пришествие Твое. И посрамится лукавый, когда увидит, что помиловала меня правда Твоя.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Поминайте наставников ваших. Цикл бесед о жизни подвижников 20-го столетия. У микрофона Александра Никифорова. Есть ли старцы в современном мире? Что такое смирение и почему не стоит осуждать людей? Ответы на эти вопросы вы почерпнете из рассказа протоиерея Владимира Волгина, настоятеля храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученика Антипа на Колымажном дворе.
Вот святые отцы, они говорили, что в последние времена, хотя, безусловно, святость, она всегда есть и будет до самого скончания этого света, до второго пришествия Христа, но вот эти святые люди не будут идти в мир, не будут идти к людям, а святые они сказали, что будут растворяться в молитве за погибающий мир. И вот я на своем веку, вы это знаете, я этого не скрываю, знал 8 старцев, настоящих старцев. Мне так вот повезло, посчастливилось их знать. И, конечно, они оставили неизгладимый след и в моей памяти, и думаю, что след в моей духовной жизни. Потому что им, безусловно, хотелось бы подражать и быть достойными тех знакомств, знаний, которые Господь дал мне.
Отец Владимир, наверное, всем старцам присуща добродетель, высокая добродетель смирения. Современному человеку даже не совсем понятно, что именно это за добродетель. Не могли бы вы объяснить смысл этой добродетели смирения, ее красоту, ее значение? И возможно ли человеку, который по своему характеру, по своей натуре от рождения несмиренный, это добродетель научиться?
Ну, конечно, безусловно, возможно. Смирение – это с миром. С миром по отношению к кому? Конечно, в первую очередь с Богом. «Мир мой вам даю, – говорит Господь Иисус Христос, – не как мир, а как я даю». То есть это совершенно особое свойство, особый добродетель, который дается святым людям. Это мир с Богом. А раз мир с Богом, значит мир и со всеми людьми, которые тебя окружают. Более того, это, безусловно, добродетель, она не может быть вот так вот воспитана. Мы можем заниматься воспитанием этой добродетели, но дается этот мир Богом. Мы можем только стремиться к стяжанию мира, а лучше сказать, к стяжанию благодати Духа Святого. Вот стяжатель благодати Духа Святого, стяжатель Бога вовнутрь себя, в душу свою, есть человек с миром, смиренный с миром. В согласии находится и с Богом, и с людьми.
Еще одна большая проблема современного человека – то повседневное осуждение, которое порой мы даже уже не замечаем, настолько мы к нему привыкли. Причем мы осуждаем не только людей, которые, может быть, действительно нас обидели, но правительство, прохожих, да кого угодно, людей, которые совершенно не имеют к нашей жизни ни малейшего отношения. Какие последствия такого повседневного осуждения могут быть для человека? И как можно от него избавиться, и нужно ли от него избавляться?
Когда мне было 20 лет, и когда я впервые приехал в Псково-Печерский монастырь и познакомился со старцем, будущим схиигуменом Саввой, я ему генерально исповедовался. Он, так же, как и я, в своей священнической практике прошу своих духовных детей или тех людей, которые ко мне обращаются, писать исповедь. И вот я написал большую первую исповедь отцу Савве. И он мне говорит: «Я тебе, Володя, даю заповедь, которая тебе покажется очень легкой. На самом деле это дело не всей жизни. Не осуждай людей». Через пень-колоду я начал исполнять это послушание. Если бы я энергично бы, с ревностью бы отнесся к этому исполнению, то, наверное, я бы достиг бы гораздо большего, чем я достиг с помощью Божьей. Но могу засвидетельствовать следующее, что это путь к любви, путь к стяжанию любви, не осуждению людей. Это я в себе чувствую. Так складывались обстоятельства, что и мои родные, близкие люди как-то не давали мне особенно осуждать других людей. Как только у меня бывало поползновение в сторону осуждения, то близкие люди в защиту этих людей выступали. И мне просто не хотелось с ними осуждать других людей. Если же человек не борется с этим свойством, который не присущи нашей душе, это искаженная природа, искажающая, вернее, природу души свойства, то в человеке вместе с осуждением приходит раздражение, несогласие, активное, думаю, что и злоба приходит в этого человека, в особенности тогда, когда он испытывает нестроение в своей жизни и пытается найти причину в других людях или во властях, да, которые мешают ему реализоваться в этой жизни. Это путь гибели души. Думаю, что гордыня начинается с осуждения и гордости. С осуждения. Это ведь это всегда связано. Если я осуждаю человека, то я предпочтительнее отношусь к себе и ставлю выше себя над тем человеком, которого я осуждаю. Умнее считаю себя перед тем человеком, которого я осуждаю. И мне кажется, что будь я на его месте, то я бы сделал бы так и так. И все бы переначал бы, и мир вокруг благодарил бы меня. А когда, да, ты становишься на место этого человека, то ты видишь полное свое бессилие, полное обнуление себя в тех, так скажем, добродетелях, в которых ты бы хотел преуспеть.
Mm-hmm.
Отец Владимир, большинство из верующих современных людей не могут встретиться со старцами уже. На что им ориентироваться, не имея таких старцев рядом с собой и не имея возможности спросить их совета?
Святитель Игнатий Брянчанинов касался этой проблемы в своих трудах. И он говорил, что когда будет оскудение святых людей, тогда нам нужно обращаться к тому наследию святых отцов, которое мы имеем. Когда я начинал свой духовный путь, я крестился в 69-м году в 20-летнем возрасте, тогда мы жили в условиях духовного голода. Не только литературы светской хорошей не сдавали, но тем более духовную литературу, христианской, православной литературы. И смотрите, что происходит. Вот сейчас при всех тех свободах, которые дарованы нам от Бога, какое огромное количество духовной литературы сейчас издается. Книги православные, православные магазины книжные переполнены святыми отцами, почти нашими современниками. И теми, которые были причислены не так давно, старцы оптинские, другие старцы, и теми, кто уже просиял на небосклоне святости много веков назад. И к этому наследию нам нужно прибегать и через это наследие, благодаря этому наследию, совершенствовать свою жизнь.
Какой завет старцев вы могли бы передать современным людям, нашим слушателям, потому что вам посчастливилось общаться с ними вот лицом к лицу непосредственно?
Тот вопрос, который вы задали мне об осуждении, не осуждать людей и стремиться к миру с людьми и прощению человеческих недостатков и взирать только на свою жизнь, на свои дела и осуждать только себя. Отец Иоанн Крестьянкин мне посоветовал как-то, когда я стал священником. Я говорю: батюшка, какое вы мне наставление дадите? И он сказал: я думаю, что это не только пастырей, священников должно касаться. Он сказал, что будьте предельно строги к себе, к своим поступкам, к своей жизни, и предельно великодушны к поступкам ближних людей, окружающих вас.
Yeah.
подошла к концу заключительная беседа с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученика Антипы на Колымажном дворе. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире третья передача, посвященная опере «Легенде» Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии». Вполне логично, что эта передача посвящена третьему действию, в котором мы наконец-то с вами попадаем в Великий Китеж. Напомню, что первое действие оперы происходит в глухом лесу, где встречаются героиня оперы Феврония, ее прообраз, летописная святая Феврония Муромская, и княжич Всеволод. Его прообраз — это Петр из сказания о Петре и Февронии Муромских. Во втором действии мы с вами находимся в городке Малый Китеж на берегу Волги, в бурлящей, веселой народной толпе, ожидающей свадебного поезда Февронии, не подозревающей о том, что вскоре на Малый Китеж нахлынут несчастливые полчища татар. Там же мы с вами становимся свидетелями диалога Февронии и Гришки Кутерьмы. Гришка не только бражник, пьяница, над которым смеется и поделом весь народ, но Гришка оказывается еще и предателем. Он указывает татарам путь на Великий Китеж. И вот, наконец, мы в этом самом легендарном городе, который, впрочем, до сих пор ищут историки и археологи. И там Римский-Корсаков демонстрирует свои удивительные качества композитора-реставратора, я бы сказал. Та музыка, которую мы услышим сейчас, сочинена как будто не в 20 веке, а Китеж написан в 1904 году. Кажется, что это глубоко раннесредневековое полотно. Если сравнивать с живописью, мы как будто видим строгую плоскостную икону, а не современную живопись с перспективой и тенями. Здесь Римский-Корсаков как бы уходит от авторства. Он становится поистине сказителем. Его не интересуют какие-то композиторские приемы ради приемов, не интересует собственное лирическое высказывание. Нет, он строгий и суровый иконописец. За что, кстати, помню, в годы моего ученичества в музыкальном училище и Гнесинском институте Римскому-Корсакову доставалось в тогдашних, не знаю, как в сегодняшних, учебниках истории музыки. Оперу, которую мы слушаем сегодня, называли холодной, неживой, в противоположность, скажем, операм Чайковского. Но, конечно, это все не так. Просто надо понимать, что в данном случае художник уходит от авторства сознательно и этим достигает куда большего, на мой взгляд, эффекта, потому что весь народ, вся Русь православная таким образом проявляется в его, казалось бы, личном произведении. Но достаточно разговоров. Давайте послушаем рассказ друга княжича Всеволода Федора Поярка, ослепленного татарами, о том, чему он стал свидетелем.
Не чуя ли гостей. надея над нам чудо.
Это было начало рассказа ослепленного воина Федора Поярка о нашествии татарском на Малый Китиж. В той записи, которую мы слушаем сейчас, а осуществил ее Евгений Федорович Светланов в Большом театре Союза Советских Социалистических Республик в 1983 году, партию Федора исполняет Михаил Маслов. А дальше он рассказывает всем, и в том числе жениху Февронии, потрясенному княжичу Всеволоду, о том, что Феврония предала всех и выдала татарам путь на Великий Китиж. Мы-то, конечно, с вами знаем, что сделал это забубенный пьяница и предатель Гришка Кутерьма, но жители Великого Китежа убеждены, что это сделала невеста княжича. Люди в смятении. В смятении и великий князь. И тогда он поет, может быть, гениальнейшую вершинную арию русской национальной музыки «О слава, богатство суетное». Если я такие высокие слова сказал про эту арию, то кто-то из вас спросит, а почему мы про нее ничего не знаем или редко слышим, почему монологи царя Бориса из оперы Мусоргского, почему арии и ариозы Чайковского, Бородина, Глинки звучат все же относительно часто, а вот эта ария не звучит практически никогда. По понятной причине, дорогие друзья, до 1988 года она не могла звучать, потому что проникнута глубоко христианским мировоззрением. Но сейчас те, кто услышит ее впервые, я думаю, поймут, что слова, которые я только что произнес в адрес этого музыкального произведения, совсем не излишни. К тому же исполнение, которое мы услышим с вами, тоже поистине феноменально. Поет Александр Филиппович Ведерников, величайший бас Большого театра недавних времен. Несколько слов об этом уникальном певце. Это главный свиридовский исполнитель. Именно ему Георгий Васильевич Свиридов доверял премьеры большинства своих песен и романсов. Его камерное исполнительство признано эталонным, и поныне этот патриарх русского вокала в строю возглавляет оперный театр, частный, как Мамонтов во времена Римского-Корсакова. Ну а в 1983 году он пел вот так.
Oh.
слушаем фрагменты третьего действия оперы «Легенды» Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии». И у пытливых наших слушателей, конечно же, может возникнуть вопрос. А какова степень исторической достоверности, если она вообще в либретто Владимира Ивановича Бельского? Какие источники использовал Бельский при составлении либретто? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Для образа Февронии использовалось как житие святых Петра и Февронии Муромских, так и светская повесть о Петре и Февронии, существующая во множестве народных фольклорных вариантов. А для создания не менее важного образа в этой опере, образа самого града Китежа, который, как вы прекрасно знаете, со временем станет невидимым, а именно здесь, в третьем действии, которое мы слушаем, использовано другое произведение древнерусской литературы, книга «Глаголемая. Китежский летописец», написана в год 6646, то есть 1237 сентября, в пятый день. Ну, по поводу даты, это, конечно, такое невинное лукавство авторов, потому что они хотели добавить, видимо, достоверности своему произведению, но понятно, что буквально в год начала Батыева нашествия книга эта написана быть не могла. Скорее всего, она, как и повесть о Петре и Февронии Муромских, датируется временами Ивана Грозного, или его отца, или его деда, но не раньше. Тем не менее, это действительно древнерусская литература, и я прочитаю сейчас фрагмент китежского летописца, и мне кажется, что это поможет вам, дорогие друзья, слушать и оперу. Князь Георгий, который здесь описан, это вполне историческое лицо, князь Юрий, который, как известно, погиб в битве на реке Сить. Благоверный и великий князь Георгий поехал из города Ростова и приехал в город Ярославль, что на берегу Волги реки стоит, и сел в Струг, и поехал вниз по Волге, и пристал к берегу у Малого Китежа, что на берегу Волги стоит, и отстроил его, и начали молить и все люди города того благоверного князя Георгия, чтобы образ чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Федоровской перенес в город к ним. Он же прошение исполнил, начали петь молебен Пресвятой Богородице, и когда кончили и хотели образ тот нести в город, то образ не сошел с места того, нисколько не сдвинулся. Благоверный же князь Георгий, увидав произволение Пресвятой Богородицы, избравшей здесь место себе, повелел построить на том месте монастырь во имя Пресвятой Богородицы Федоровской. Сам же благоверный князь Георгий поехал с места того сухим путем и не по воде, и переехал реку Узолу, и вторую реку именем Санду, и третью реку переехал именем Саногту, и четвертую переехал именем Керженец, и приехал к озеру именем Светлояру. И увидел место то необычайно прекрасное и многолюдное, и по умолению его жителей повелел благоверный князь Георгий Всеволодович строить на берегу озера того Светлояра город именем Большой Китеж, ибо место то было необычайно красиво, а на другом берегу озера того была дубовая роща. Вообще, когда читаешь китежский летописец, то не можешь не обратить внимания на то, что князь Георгий Всеволодович, по сообщению автора этой книги, ставил церкви Пресвятой Богородицы и делал это во всех волжских городах. И в Ростове, и в Ярославле, и в Малом Китеже, и в Большом Китеже. Неудивительно поэтому, что авторы оперы «Сказания» о невидимом граде Китеже свою молитву, которая, будучи троекратно произнесена и спасла город, обращают, конечно же, к Пресвятой Богородице. Давайте послушаем, как звучат первая молитва, что видит после этого отрок с городской стены, и как звучит вторая молитва ко Пресвятой Богородице. Из оперы следует, что Китеж стал невидим благодаря молитве всего населения во главе с великим князем Юрием. Очень интересно, что первая и вторая молитвы не принесли никакого чуда. Отрок видел впереди погибель городу. И только третья молитва, которую мы услышим сейчас, и принесла вот это вот долгожданное спасение. Китеж стал невидим для врагов. И Римский-Корсаков, в отличие от двух первых молитв, третью делает акапельной, то есть она звучит как в храме православном, без сопровождения инструментального, никаких инструментов, только человеческие голоса.
Слушай.
вряд ли град Китиш сделался бы невидимым и был бы спасен, если бы не прямой героизм его жителей. Все мужчины, которые были способны носить оружие, вышли из стен уже невидимого града сражаться. Конечно же, все они погибли. Этот короткий хор «Поднялась с полуночи дружинушка христианская» является, тем не менее, одним из самых больших, самых значительных созданий русской и мировой музыки. Мы слушали фрагменты первой картины третьего действия оперы легенды Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китиже и деве Февронии». До свидания.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Антон Павлович Чехов. Канитель. На клиросе стоит дьячок от Лукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами обгрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная с розового и кончая темно-синим. Перед ним, на рыжем переплете цветной триоди, лежат две бумажки. На одной из них написано «О здравии», на другой — «За упокой». И под обоими заглавиями по ряду имен. Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и котомкой на спине. Она задумалась. «Дальше кого?» — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. «Скорее, убогая, думай! А то мне некогда. Сейчас часы читать начну». «Сейчас, батюшка? Ну, пиши. О здравии. Рабов Божиих Андрея и Дарьи Сачады. Митрия, опять Андрея, Антипа, Майи...» «Постой, не шибко. Не за зайцем скачешь, успеешь». «Написал Марию? Ну, топере Кирилла, Гордея, младенца новоприставленного Герасима, Пантелея, записал усопшего Пантелея». «Постой, Пантелей помер?»
«Помер».
«Так как же ты велишь о здравии записывать?» Сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. «Вот тоже еще. Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?»
«За упокой? Сейчас постой. Ну, пиши. Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора, запиши воина Захара, как пошел на службу в 4-м годе, так с той поры и не слыхать.
Стало быть, он помер.
А кто ж его знает? Может, помер, а может и жив, ты пиши.
Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии. Пойми вот вашего брата.
Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его не записывай, не путяший человек, пропавший. Записал? Топере, за упокой. Марка, Левонтия, Арину, ну и Кузьму с Анной, болящую Федосью.
Болящую Федосью за упокой? Тю!
Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?
Тьфу, ты, кочерышка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего за упокой лезть. Путаешь тут, изволь вот теперь в другое место писать. Всю бумагу изгадил.
Ну, слушай, я тебя прочту. О здравии. Андрея, Дарьи Сачады, Паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новоприставленного младенца...
Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новоприставленный вдруг о здравии.
Нет, запутала ты меня, убогая. Бог с тобой, совсем запутала.
Дичок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.
Слушай, о здравии Марии, Кирилла, воина Захарии, кого еще? Авдотью записал?
Авдотью, Авдотью, Евдокию, пересматривает Дичок обе бумажки.
Помню, записывал ее, а вот теперь шут ее знает, никак не найдешь.
Вот она, за упокой записана.
Авдотью-то за упокой, удивляется старуха. Года еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь. Сам вот сердешный путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает.
Постой, не мешай.
Дичок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью.
Перо на букве «Д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.
— Авдотью, стало быть, долой отсюда, — бормочет он смущенно, — а записать ее туда. — Так?
— Постой, ежели ее туда, то будет о здравии, ежели сюда, то за упокой.
— Совсем запутала баба, и этот еще воин Захария встрял сюда. Шут его принес, ничего не разберу. Надо сызнова.
Дьячок лезет в шкафчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.
— Выкинь Захарию, коли так, — говорит старуха. — Уж бог с ним, выкинь.
— Молчи! Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый список.
— Я их всех гуртом запишу, — говорит он, — а ты неси к отцу дьякону. Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый. Он в семинарии обучался, а я этих самых делов, хоть убей, ничего не понимаю.
Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные 1,5 копейки и семенит к алтарю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.